Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнилось ровно 4 года со дня ареста Михаила Ходорковского. В канун этой даты защита Платона Лебедева одержала убедительную победу в Страсбургском суде, а более 30 отечественных правозащитников обратились к президенту Путину с призывом к условно-досрочному освобождению узников по отбытии ими половины 8-летнего срока заключения. Эту тему мы обсуждаем с Юрием Шмидтом, адвокатом Михаила Ходорковского, и Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос к Елене Львовне. Позвольте вас поздравить с сегодняшней победой в Страсбургском суде. Увеличивает ли на шансы вашего подзащитного на условно-досрочное освобождение?
Спасибо большое за поздравление. Но, к сожалению, решение сегодняшнего Европейского суда никак не связано с условно-досрочным освобождением Платона Лебедева. Я бы не стала эти две вещи связывать, поэтому, видимо, нет.
Тот же вопрос к Юрию Марковичу Шмидту. Нуждается ли вот та процедура, на которой настаивают 33 российских правозащитника в письме к президенту Путину, личного письменного обращения вашего подзащитного Михаила Ходорковского?
По нашему закону суд рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении либо самого осужденного, либо его адвокатов. И, в принципе, мы действительно собирались такое ходатайство подать.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, одна из авторов письма президенту, верит в его действенность.
Я думаю, что выступления в защиту Ходорковского и были, и будут продолжаться не только в России, но и во всем мире. Хотя в законе об условно-досрочном освобождении не оговаривается, больше надо отбыть половину срока. Но практика сложилась такая. Обычно, если человек отбывает половину срока, и у него нет нарушений злостных лагерного распорядка, то он подает на условно-досрочное освобождение, и многие такое условно-досрочное освобождение получают.
Пытается ли тюремная администрация сорвать условно-досрочное освобождение ваших подзащитных? Первый вопрос Елене Липцер.
Ну, знаете, Платон Лебедев незадолго до того момента, когда наступала возможность подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, получил выговор. Причем я пыталась у него выяснить, за что. Он так и не смог ответить, за что этот выговор был вынесен. Он сказал, что его просто уведомили, что ему вынесен выговор. Поэтому даже если бы мы решили подавать такое ходатайство, вернее, он бы решил подавать такое ходатайство, то мы бы были обречены на провал, поскольку он имел взыскание.
Тот же вопрос Юрию Шмидту. Вот уже в прессе появились сообщения, что Михаил Ходорковский уже получил взыскание.
Да, совершенно верно. Мы были к этому готовы. Мы знали о том, что аналогичное взыскание наложено на Платона Лебедева. И хотя в данном случае условно-досрочное освобождение того и другого не означало бы их выхода из изолятора, потому что им избрана мера пресечения по другому делу, но наша власть настолько мелочна и злобна, что даже в ситуации, когда это не грозит ей абсолютно ничем, то есть с точки зрения вдруг появления на политической арене и в обычной жизни ее самых энергичных оппонентов, она все-таки предпочла провокационным образом исключить возможность вынесения судебного решения об условно-досрочном освобождении.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева. Обсуждаем сегодняшнюю дату. Исполнилось 4 года со дня ареста Михаила Ходорковского. В канун этой даты защита Платона Лебедева одержала убедительную победу в Страсбургском суде. А более 30 отечественных правозащитников обратились к президенту Путину с призывом к условно-досрочному освобождению узников по отбытию ими половины 8-летнего срока заключения. Один из авторов этого письма, Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, не склонен обольщаться.
Вообще говоря, мы подсказываем этим заявлением власти, что она может очень резко изменить свой имидж, если проявит гуманность. До сих пор власть не проявляла гуманность, но надежда умирает последней. Тем более эта надежда касается судеб людей, которые находятся в заключении. Мне кажется, это важно напоминать обществу, что есть у нас политзаключенный Ходорковский, Лебедев и многие другие, которые там сидят по этому делу из ЮГОСа. То есть у нас был повод сделать заявление. Я должен сказать, что я рад, что сейчас идут сотни уже подписей под этим заявлением. Хотя так мы специально не пропагандируем это заявление. Мы просто выставили его на сайт, сказали, что можно подписать. Идут подписи. Это значит, люди не безразличны.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вернемся к обращению трех десятков отечественных правозащитников к президенту Путину с призывом к условно-досрочному освобождению Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Знают ли ваши подзащитные об этом письме и как они к нему относятся? Первый вопрос Елене Липцер.
Я это обращение направила читинскому адвокату Платону Леонидовичу, чтобы он завтра ему это обращение показал. Поэтому завтра он должен его увидеть. Я сама была в Чите в понедельник-вторник и в среду вернулась обратно. Поэтому я ему показать его, к сожалению, не могу.
Тот же вопрос Юрия Шмидта. Была ли это инициатива самих осужденных?
Ни в коем случае. Это инициатива тех людей, которые это обращение подписали. Мы даже не знали, что они намерены выступить с такой инициативой. И я так же, как и Елена, был в Чите в понедельник и во вторник. В среду мы улетели в Москву. Но я убежден, что поскольку сведения в интернете уже об этом имеются, завтра наши подзащитные узнают об этом обращении, и им наверняка это будет приятно.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу присоединиться к этому же обращению, чтобы вот Шмидт как только что сказал, что завтра я полностью подписываю мою фамилию Бестаев Таймураз Александрович. Я полностью подписываюсь за этим обращением и хочу сказать, Владимир Владимирович, если у вас что-то мужское еще осталось вообще, хотя я уже в этом сомневаюсь, что вы мужчина, если ваши шестерки вот сейчас по этому зоновскому методу, я говорю, они вас слушают, вот сейчас слушают радио, освободите Ходорковского, не будьте так мелочным, что его вы делаете так, унижаете, что я сегодня как услышу, что его за то, что он руки не успел назад, ну, как бы это сказать, ну, руки повернут, это же надо же такой-то, такой низости. Даже Леонид Ильич Брежнев так никогда не был цинизм, как Владимир Владимирович Путин. Вот.
Ощущают ли ваши подзащитные поддержку с воли? Сегодня в некоторых городах России прошли акции в память о вот этой четырехлетней годовщине. Слово Елене Липцер.
Безусловно, наши подзащитные следят за тем, что происходит в мире. Они получают много писем от людей, они смотрят за сообщениями в интернете, которые мы им приносим, распечатав их перед этим. И Платон всегда очень тепло отзывается о тех людях, которые его поддерживают. И со многими из них ведет переписку.
Да, тот же вопрос Юрия Марковича.
Да, конечно. Я сегодня проводил пресс-конференцию, и среди прочего Михаил Борисович впервые разрешил мне как бы представить людям, в чем состоит его обычный тюремный день. Вот помимо огромного количества газет и журналов, порядка 70 изданий, которые он выписывает, он успевает прочесть все сообщения интернета. К сожалению, он получает их не непосредственно, а только от адвокатов, которые ему приносят и показывают. Он внимательнейшим образом их читает и старается отвечать на каждое письмо, которое он получает, примерно по 15-20 писем в неделю.
Координатор Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный, один из авторов письма президенту, не склонен идеализировать своего адресата.
Вот то, что, скажем, президент, услышав, что вот какие-то люди обратились к нему с вот такой-то просьбой или пожеланием, я в это не верю, и мы совсем недавно прошли этап по Сутягину и Данилову. Пожалуйста, есть решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, в котором сказано, что нужно немедленно освободить Сутягина, Данилова, Трипашкина. Ну и что? Какая реакция в мире, а какая реакция у нас внутри страны? А какая реакция власти? Да никакой. Поэтому я небольшой оптимист в этом.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня тоже было судебное дело, и там судья был, он вынес неправосудное решение. И я обращался в администрацию президента, тогда был Ельцин, пришел туда. Ельцин не принимал, естественно, ну, какой-то помощник принял меня. И был разговор, и он мне все время внушал. И он мне все время одно и то же говорил: что вы от нас хотите? Вы же сами хотели независимый суд. Вы его получили. Мы не можем влиять на судебную систему. Не просите, не будет этого. Это советское время кончилось. Президент вмешиваться в судебную систему не будет, ничего не будем писать. Разбирайтесь в судебном порядке.
Какая инстанция должна решать вопрос об условно-досрочном освобождении? Это Читинский суд или Басманный слово или Ани Липцер?
Ну, ходатайство об условно-досрочном освобождении должен рассматривать суд по месту нахождения заявителя. То есть это Ингодинский районный суд города Москвы, который уже несколько раз сначала избирал меру пресечения в виде заключения под стражу нашим подзащитным, потом ее неоднократно продлевал. Поэтому, в общем-то, надежд не так много, хотя были решения Ингодинского суда и в пользу Лебедева, который туда обращался с жалобами на действия следователей следственной бригады под руководством Каримова.
Как проявляет себя судебная власть вот в этих случаях, когда вы оспариваете наказание вашего подзащитного, слова Юрию Шмидту?
У меня есть твердое убеждение, что с самого начала заключения Ходорковского в Краснокаменской колонии Читинской области, ну, кстати, вероятно, не нужно повторять, что это было заключение, абсолютно противоречащее закону, потому что по нашему закону человек должен отбывать наказание по месту своего жительства или по месту осуждения. Тогда власть решила, что нужно отправить Ходорковского за 7000 километров в Восточную Сибирь, а Лебедева за Полярный круг в поселок Харп. Тогда администрация тюрьмы, администрация колонии получила безусловные указания прессовать своего именитого узника, и они старались это делать где-то даже, так сказать, переходя грань первых учеников. Но, как ни странно, Краснокаменский суд отменил все взыскания, которые обжаловал Михаил Ходорковский. Ну, то есть, тогда, собственно говоря, власть относилась к этому, вероятно, спустя рукава. Я боюсь, что сейчас, когда вопрос поднят уже на несколько более высокий уровень, суд не будет так свободен в рассмотрении нашей жалобы на взыскание, незаконно наложенное, как был Краснокаменский суд в течение 2005 и 2006 года.
А в каком состоянии находится вот повторное дело о финансовых махинациях, которые хотели начать расследованием до Страсбургского суда, слово Елене Липцер?
Ну, в настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, нового уголовного дела. Сейчас срок следствия по делу продлен до 2 января, и до 2 января 2008 года продлен срок содержания наших подзащитных под стражей. Как будут дальше развиваться события, мы пока не знаем, поэтому пока невозможно сказать, когда дело будет передано в суд.
А есть ли какие-либо иски Михаила Ходорковского в Страсбурге, вопрос Юрию Шмидту?
Да, конечно. Это, правда, в нашей команде адвокатов не моя тема, но я могу подтвердить, что подано несколько жалоб, и некоторым из них придан приоритетный характер. И хотя Михаил Ходорковский много раз заявлял, что он хочет получить правосудие именно в России, тем не менее мы, адвокаты, питаем большие надежды на то, что Страсбургский суд отнесется к этим жалобам как настоящий независимый суд, не подчиненный и не подконтрольный никакой исполнительной власти.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у меня до сих пор вот перед глазами тут повешены Ходорковский «Go home» с какого-то митинга принес. Хочется передать Ходорковскому, ну, мои, так сказать, слова ободрения. Вот что мне кажется. Сейчас уже время более-менее спокойного такого политического течения заканчивается. Сейчас будут какие-то очень сильные потрясения. Вот, видимо, только на это и может быть надежда. А вовсе, конечно, не на какие-то там слова извне. Ну, вот, собственно, и все. Спасибо большое.
Спасибо, слушающий вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Шмидт, госпожа Литцер, к сожалению, вы еще не до конца понимаете, в какой стране вы живете, гражданами которой вы являетесь. Чтобы Путин остался на третий срок, он должен обязательно добавить господину Ходорковскому и Лебедеву еще человек 5-6.
Как вы считаете, повлияет ли предвыборная кампания на судьбу ваших подзащитных слов Елене Липцер?
Ну, вы знаете, пока ничего хорошего мы не ждем, конечно же. Повлияет ли предвыборная кампания? Ну, видимо, это уже какое-то влияние оказывает, поскольку возбуждено новое уголовное дело. Ведь это уголовное дело тянется еще с 2004 года. Мы в течение 2 лет не знали о том, что оно расследуется. Нам в 2006 году, в декабре 2006 года, предъявили постановление о возбуждении уголовного дела от декабря 2004 года. То есть за нашей спиной в течение 2 лет расследовалось дело, о чем мы не знали, не могли защищаться против этого. То есть, видимо, это готовилось в запас, и сейчас этот запас нам выдали. Что будет дальше и как дальше нам аукнется предвыборная кампания и так далее, мы пока, естественно, предсказать не можем. Но имеем то, что имеем, и имеем возможность получить, ну, наши подзащитные, естественно, не мы, получить дополнительный срок наказания.
Когда-то попытка Михаила Ходорковского доизбраться по университетскому избирательному округу ускорила вынесение приговора ему. Как вы считаете, вопрос Юрию Шмидту, может ли приближение избирательной кампании ускорить начало суда по вновь возбужденному делу?
Я думаю, наоборот. Дело в том, что, как ни странно это, мы не знаем еще всех деталей, но со вторым делом у власти что-то явно не срастается. Совершенно неожиданно, вы наверняка в курсе, плавное течение процесса и расчеты по срокам были пресечены неожиданным решением Басманного суда, который признал незаконным проведение предварительного расследования в Чите. Фантастический совершенно случай, несмотря на мою более чем 45-летнюю практику, первый в моей жизни, когда при наличии вступившего в законную силу решения суда, прокуратура, а теперь и Следственный комитет, не только не исполняют это решение, но и пишут, что мы его исполнять не будем, так как считаем незаконным. То есть, понимаете, это такое откровенное унижение судебной власти, какого не позволяли себе даже в советское время.
Слушаю вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу обратить внимание на тех людей, которые вносили данный приговор, принимая решение, что у нас власть меняется очень часто. Что они то же самое оказались в таком же положении, и вряд ли к ним будет какое-то снисхождение. Это первое. И второе, всегда надо помнить, каким судишь, таким судим будешь.
Все. Да, вот как сложились судьбы тех следователей, которые начинали дело ЮКОСа, слово Елене Липцер?
Ну, старший следователь по особо важным делам Салават Каримов в настоящий момент не принят следственный, вновь созданный Следственный комитет, и он перестал возглавлять следствие по нашему делу. Как дальше сложилась его судьба, я как бы за этим не следила пристально, но в настоящий момент следствие возглавляет другой следователь. О чем это говорит, можно только догадываться. У нас, к сожалению, нет такой информации, которая бы могла быть достоверной и которой мы могли бы пользоваться.
Вопрос Юрия Шмидта. Считаете ли вы, что власть заметает следы, вот меняя на ходу состав следственной группы?
Я хочу продолжить то, что сказала Елена. Дело о Салавате Каримова было передано следователю Дрыманову, который принял его к своему производству 7 сентября. И вот только в день нашего отъезда, накануне нашего отъезда из Читы, вдруг выяснилось, что и следователь Дрыманов тоже отстранен от ведения этого дела, и следственную группу начал возглавлять уже третий по счету следователь. Но я в предыдущем своем ответе сказал, что у них там что-то не срастается. У меня-то есть твердая уверенность, да даже, в общем-то, информация, что что в верхах, в кремлевской верхушке идет подковерная борьба, которая иногда становится достоянием общественности. И я очень надеюсь, что они в какой-то момент, и может быть достаточно скорый, перегрызут друг другу горло, и тогда, может быть, и у народа откроются глаза. Я говорил очень долго. Могу я еще одну минуту?
Да, ради бога.
Я сейчас беседую с вами, но у меня перед глазами телеэкран, где идет передача «К барьеру». Виктор Ерофеев выступает против Никиты Михалкова. Вам, вероятно, известно, что Никита Михалков произнес панегирическую речь и создал специальный фильм к 55-летию Путина. И поразительно то, что в передаче «К барьеру» Михалков более чем в два раза по голосам телезрителей, отстаивая свою позицию в исключительности Путина и прочее, проигрывает своему противнику. Кстати говоря, это довольно показательный момент. Я был убежден, что Михалкову припишут голоса, которых он даже не получит, но пока все идет явно не так, как было задумано. Это очень интересный симптом.
Да, посмотрим, что произойдет с каналом НТВ, если такой счет и останется до самого конца. Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Алло.
Да-да, Владимир, вам слово.
Здравствуйте. У меня, значит, первое, хочу поздравить адвоката с первым успехом в Страсбургском суде, который сегодня огласили, так? В связи с этим у меня будет первый вопрос. Это как вот правительство сказало, что будет оспаривать, то есть апеллировать к этому решению Страсбургского суда. Вот как это возможно юридически мне надо понять, так? Второй момент, который хочу задать. Вот вы говорите, власть там это, когда-нибудь мы узнаем тех людей, исполнителей, и кто дает эти распоряжения, которые позволяют вот так обращаться с Ходорковским и с Лебедевым?
Ну, кое-что мы знаем, в чьи руки попал концерн ЮКОС, очевидно, это вопрос к Елене Липцер.
Ну, знаете, я бы ответила сначала на первый вопрос, потому что мы, в принципе, даже рады, что правительство сегодня выступило с тем, что желает обжаловать решение в Большую палату. Мы считаем, что это свидетельствует о намерении, вот это намерение обжаловать, свидетельствует о том, что они считают, что дело имеет особую значимость и поднимает серьезные вопросы общеевропейского характера. Поскольку обжаловать решение можно в соответствии со статьей 44 Конвенции, именно в тех случаях, когда поднимается серьезный вопрос, касающийся толкования или применения положений Конвенции или протоколов к ней, или другой серьезный вопрос общего характера. То есть мне, честно говоря, приятно, что оказалось, что моя жалоба поднимает такие серьезные вопросы. Вот. И я считаю, что, в общем-то, на наше сегодняшнее решение, принятое Европейским судом, правительству Российской Федерации просто нечего было больше сказать.
Спасибо. Напомню, что сегодня, в четвертую годовщину со дня ареста Михаила Ходорковского, у нас на прямой телефонной связи Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, и Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. В четверг Страсбургский суд признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. Таким образом, удовлетворена жалоба Лебедева на действия российских правоохранительных органов. В Чечне по подозрению в мошенничестве задержана сотрудница международной гуманитарной организации гражданка Чехии Хана Деметерова. Представители посольства Чехии в Москве пока никак не комментируют это сообщение. Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после выговора, который ему объявила администрация Читинского СИЗО. Об этом на встрече с журналистами заявил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. В Екатеринбурге во время проведения акции в поддержку Михаила Ходорковского задержаны активисты партии «Яблоко». Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Лиссабон. Российский лидер проведет переговоры с руководством Португалии, нынешним председателем Евросоюза, а также примет участие в саммите ЕС-Россия, который откроется в пятницу. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке, торговлю ракетами и ядерной разработки. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра финансов Генри Поулсона. Президент Турции Абдулла Гюль полон решимости положить конец угрозе, исходящей от курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака. Премия имени Андрея Сахарова присуждена в этом году суданскому адвокату Салиху Махмуду Осману.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня, в четвертую годовщину со дня ареста Михаила Ходорковского, у нас на прямой телефонной связи Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева. Кроме того, более 30 отечественных правозащитников обратились к президенту Путину с призывом к условно-досрочному освобождению узников под отбытиями половины 8-летнего срока заключения. Член общественной палаты Алла Гербер, президент фонда «Холокост», призывает присоединяться к авторам письма.
Я считаю, что вообще следует расширить круг авторов этого письма, не только за счет международных правозащитников, но за счет вообще общества. Я хочу, чтобы общество, наконец, заговорило. Мы тоже общество, мы часть его. Но мы же еще не все, и не все. И людей, которые, мне кажется, способны подписаться под этим письмом, очень много. Но некоторые боятся, другие не знают. Четвертым все безразлично. Мне кажется, мы должны более активно способствовать тому, чтобы это письмо было подписано многими. Другое дело, что именно по закону, именно условно, я думаю, что не пойдет никогда Михаил Борисович на помилование, потому что он не считает себя виноватым. Я же его не знаю лично. Я знаю его родителей, знала его друзей, но не знала его лично. Но у меня ощущение такое, что он человек очень такого напряженного внутреннего достоинства. И поэтому на какие-то вещи такие не пойдет.
Слушаем вопрос москвича Виктора Петровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я обращаюсь ко всем, кто сейчас на линии, к адвокатам, к ведущим. Значит, у меня по жизни была такая ситуация, когда я тоже был осужден в сиволодорожно-транспортное происшествие. И вот у меня, вот я вас слушаю, возникает такой вопрос. Вот я как простой нормальный человек, попавший в такую ситуацию, знал, что такое досрочное освобождение. И я старался сделать все для того, чтобы его получить. И я его получил. И слушая вот наших адвокатов, всякие комментарии, думаю, ну что же, либо зрители, то есть слушатели дурачки, либо Ходорковский дурачок, он понимал, что он может получить, но что такое не вовремя не убрать руки, ну это несерьезно. Либо это он, я вот даже сам прошедший, этого, извините меня, пожалуйста, просто не понимаю.
Можно ли подозревать ваших подзащитных, что они желают подольше оставаться в тюрьмах, слово Елене Липцер?
Ну, вы знаете, мне даже, честно говоря, смешно слышать такой комментарий, потому что каждому понятно, что любое нарушение можно, мало того, что спровоцировать, можно его вынести просто без оснований, особенно в отношении наших подзащитных, и не только, потому что я защищаю, в общем-то, многих людей, которым выносились взыскания просто так на ровном месте, например, Михаилу Трепашкину, именно с той целью, чтобы не дать ему освободиться условно-досрочно. Поэтому, действительно, если человек не представляет какого-то интереса для власти, да, к нему относится индифферентно в колонии, то действительно, если он будет себя вести нормально, никто никаких взысканий не будет ему выписывать, и он действительно будет условно-досрочно освобожден. И суд не будет против, и прокуратура, и так далее. Но здесь, в общем, редкий случай, когда все делается против наших подзащитных. И сегодня действительно решение Европейского суда – это первая такая победа, ну, после того, как были отменены взыскания Ходорковского в Краснокаменском суде о том, что говорил Шмидт. И, конечно, подумать о том, что они не хотят выйти на свободу, ну, понимаете, у Платона Лебедева две маленьких дочки, двое взрослых детей, трое внуков. Конечно, он хочет выйти к ним на свободу.
А как-то повлияли вот отмена этих взысканий на руководство Краснокаменской колонии? Слово Юрию Шмидту.
Вы знаете, я бы хотел все-таки сначала ответить нашему радиослушателю. Не нужно равнять себя с политическим заключенным. У нас в стране случаев применения условно-досрочного освобождения к людям, совершившим обычные преступления, и к которым безразлично относится власть, достаточно много. Вот он сказал сейчас, что он не понимает, как можно получить взыскание за то, что не были заложены руки за спину. Я разговаривал с некоторыми политзеками, людьми, к которым власть отнюдь не безразлично относилась, они тоже говорят, что вообще такого рода взыскание – это нонсенс. Никто в жизни никогда ничего подобного не получал. Но если Ходорковскому объявляли взыскание за то, что ему тюремный цензор, проверив вложение в конверте, вручил открыто напечатанные в интернете приказы министра юстиции, касающиеся порядка отбывания наказание в колониях, он за это получил 10 суток штрафного изолятора, после чего Краснокаменский суд ему это взыскание отменил, то можно себе представить, в каком положении находятся эти люди, которые, ну, по сути, я могу сказать, что они находятся вне закона. При этом я должен еще добавить, что Ходорковский за 4 года очень хорошо изучил тюремные правила, и он не признает даже того факта, что он не заложил руки за спину. И мы, естественно, будем это взыскание пытаться обжаловать. Но все зависит от того, насколько независимым будет суд. К большому сожалению, когда меня спрашивают вообще, работает ли в России суд и работает ли закон, я говорю, да, работает. За исключением тех случаев, когда работает интерес высшей политической власти, ну и когда работает коррупция. Так вот, в отношении Ходорковского и Лебедева, к сожалению, главным является не закон, а именно интерес власти.
Слушаем москвича Рема.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такое ироничное замечание. Срок Ходорковскому снижать нельзя. Он для властей небезопасен. Он рвется все на роль ферзя, а пешкой быть он не согласен.
Да, вот уже и народное творчество делает героями ваших подзащитных. Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот пару дней назад у вас была передача про геноцид. Вот это то, что делают с Ходорковским, Платоновым и другими политическими заключенными, это вполне вписывается в массовый геноцид наших властей против собственного народа. Я удивляюсь, как к этому равнодушно относятся за рубежом. И, конечно, хотел бы передать слова поддержки Михаилу Борисовичу, Платонову и другим. Спасибо.
Да, это у нас была передача про Голодомор на Украине. В каких условиях, кстати, сейчас содержится ваше подзащитное слово Елене Липцер?
Ну, наши подзащитные содержатся в следственном изоляторе города Читы. Причем они содержатся в отдельном корпусе, который называется спецпост номер 13. Они содержатся на одном этаже. На этом этаже также находятся комнаты, где с ними встречаются адвокаты и куда приходят следователи, когда они приходят знакомить их с материалами дела. Но при этом создаются все условия для того, чтобы они не могли друг друга увидеть, даже когда они идут, например, по коридору мимо того кабинета, где сидит тот или другой из них. Такие беспрецедентные, скажем так, меры. А условия у них, в общем-то, ну как, ну камера, с Платоновым сейчас содержится 2 человека, кроме него еще. Душ раз в неделю, холодильник стоит вне камеры в отдельной комнате, и холодильником они могут пользоваться 2 раза в неделю, что, конечно, в общем-то, создает большие проблемы с передачами, поскольку продукты портятся без холодильника. Это при том, что у других заключенных этого следственного изолятора холодильники стоят внутри камеры, они могут пользоваться каждый день. Почему для них сделано такое исключение, нам до сих пор непонятно.
Да, напомнил мне историю, когда начальник Бутырской тюрьмы говорил, что с Гусинским тоже один фальшивый монетчик, и один тоже по экономическим преступлениям. Как вы считаете, вопрос Юрия Шмидта, сильно ли изменились времена, что вот когда 3 дня Гусинский провел в Бутырской тюрьме, был гигантский скандал, а сегодня Страсбургский суд признал незаконным содержание 6-дневное Платона Лебедева, и это сошло с рук российскому правосудию?
Вы знаете, времена изменились очень сильно. В первую очередь, они очень сильно изменились в России. потому что меня иногда спрашивают, ну, а почему, собственно говоря, вы считаете, что Ходорковского по второму делу привлекают к уголовной ответственности незаконно? Ведь если бы власть хотела, она могла бы и по первому делу дать не 8 лет, а 15 лет лишения свободы. Такая возможность была путем сложения наказания по разным статьям. Я говорю, что время изменилось очень сильно. Тогда наш режим действовал еще значительно более робко. Он действовал с оглядкой на общественное мнение. Он делал такие как бы маленькие шажки, оглядываясь и прислушиваясь. А как там на Западе? А как там в стране? И в конце концов он понял, что и на Западе всем безразлично, потому что сегодня Россия поставляет нефть, поставляет газ, от слова Путина зависит в какой-то степени международная обстановка и международные операции, которые проводит западный мир. И в этом плане ситуация изменилась очень сильно, потому что когда арестовали Гусинского, протесты были значительно больше, и власть не рискнула подвергнуть его более серьезному наказанию и предпочла определенный компромисс. Они бы и не рискнули возбудить второе дело в отношении Ходорковского, если бы не понимали, что сегодня все, что они не делают, все им сходит с рук. Понимаете, Буш когда-то посмотрел в глаза Путину и сказал, что увидел там, я уж не помню что, но какую-то замечательную душу, забыв, что глаза чекиста по определению скрывают его мысли и уж никак не выражают его душу.
Член московской хельсинской группы «Отец Глеб Яконин», один из авторов письма президенту, взывает к милосердию.
С точки зрения морали и нравственности, хорошо бы вопрос Ходорковского решить. И с точки зрения политической выгоды, мне так кажется. Поэтому я думаю, что вот те, кто подписал, и я, в общем-то, какой-то шанс есть. Ведь не автомат же президент, несмотря на то, что он человек, как говорится, железной воли и упорности. Потому что, ну, если он уходит, то немножко вроде христианское сердце может забыть обиды, потому что обиды, видимо, страшные на Ходорковского. Было бы хорошо. Остается, если он, так тем более, сейчас все это выходит на международный уровень. Это будет несколько слушаний в Страсбурге, дело будет раздуваться, Запад будет вникать, и безобразное дело, конечно. Поэтому лучше бы этот вопрос решить.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот отец Глеб Яконин выступал. А мне кажется, что на эту передачу нужно было бы пригласить кого-нибудь, так сказать, из из московской патриархии. Тогда можно было бы его спросить, а не собирается ли московская патриархия, так сказать, присоединиться к этому письму и попросить Владимира Владимировича проявить милосердие. Ведь Владимир Владимирович все-таки верующий человек, как я знаю. И, по-моему, все-таки должен, как верующий человек, и Бога бояться. Вот такова моя точка зрения. Благодарю вас.
Какова, кстати, судьба отца Сергея, духовника Михаила Ходорковского, который был отстранен от сана после общения с ним в чите слова Юрию Шмидту?
Его судьба печальна. Отца Сергея или отца Сергия сначала сослали в какой-то дальний горный приход, а потом та самая московская патриархия, который бы действительно должно было проявить, сказать свое слово и проявить истинно христианское милосердие, отлучило его от сана полностью. Кстати, прошу прощения, сейчас позволю себе дать маленький комментарий. Происходит чудо. Ерофеев выигрывает у Михалкова уже 18 тысяч голосов. И я даже не знаю, что будет в третьем раунде. Сумеют ли они наверстать каким-то образом вот это совершенно позорное отставание. Ну, а и последнее, что касается христианства господина Путина, Вы знаете, я в это не верю, потому что все наши коммунисты, все наши чекисты вдруг открыли рубашку на груди, обнаружив кресты, которые они повесили наверняка только после того, как пал коммунистический режим. И то, что он стоит со свечкой в руках и крестится на церковные праздники, у меня лично вызывает только отвращение, потому как ничего христианского, ничего милосердного в его поведении по отношению к людям, нуждающимся в истинно милости и снисхождении, не просматривается.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
У меня вопрос скорее к правозащитникам, к Объединенному гражданскому фронту, к другой России, ко всем, кто вот олицетворяет подлинную оппозицию. И попутно вопрос к адвокатам. Ведь как было бы здорово, если во время разговоров вот о возможном будущем президенте фигурировало бы и имя Михаила Борисовича. И в этой связи перечисленные мною первые лица упомянутых общественных организаций, неплохо бы, чтобы они высказались.
Имеет ли право ваш подзащитный участвовать в политической жизни? Вопрос Елене Липцер.
Ну, как он может участвовать в политической жизни, сидя за решеткой в городе Чите? До него новости доходят не сразу, а тем более, что сейчас он сидит, знакомится с материалами уголовного дела, пишет жалобы на действия следователей и так далее. В общем, у него сейчас желания участвовать в политической жизни нет. Не знаю, как будет дальше, когда он выйдет на свободу. У Михаила Борисовича, видимо, немножко другое сейчас состояние души.
Слушаю москвича Олега.
Дамы и господа.
Добрый вечер.
Господин Шмидт прекрасно описал, что такое великая энергетическая держава. Это нефть в обмен на диктатуру. Такую же политику Запад проводил в отношении Саудовской Аравии. И это кончилось Бин Ладеном. Скажите, а не может ли то же самое, та же самая политика тем же кончиться и в случае России?
Ожидаете ли вы, что на встрече в Лиссабоне будет вопрос поднят о ваших подзащитных, слово Юрию Шмидту?
Нет, не ожидаю. К великому сожалению, не ожидаю. Потому что Запад, по большому счету, как совершенно правильно сказал наш предыдущий слушатель, обменял и права человека в России, и все свои гуманитарные принципы, которые он декларировал в течение длительного времени, обменял на удобство, которое ему сегодня сулит сулят поставки нефти, газа и, к месту сказанное, в основном лживое слово Путина, ну, то есть слово Путина политика, который советские политики, каковым я считаю и господина Путина также, с улыбкой подписывали любые договоры, любые соглашения, заранее зная, что они их выполнять не будут. А Запад проявляет поразительную слепоту, взращивая у себя под боком закрытый авторитарный режим, который когда-нибудь покажет свою истинную суть.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Перезвоните, Николай. Слушаем москвичку Евгению Витальевну. Здравствуйте.
Вы знаете, как мне кажется, вот именно сейчас такое время, когда у власти все валится, как по заказу коммунистов, и во всем оказывается прав Ходорковский, даже то, что вот Китай показывает, что коммунистическая идеология прекрасно сочетается с капиталистической экономикой, тоже такое говорил Ходорковский. Да он у них просто, как говорится, нож острый, как это можно? А мне даже кажется, вот это письмо, они себе что-то на Ходорковском какую-то хотят биографию нажить, эти все Гербер и Алексеевы.
Подозреваете ли вы в корыстолюбии авторов письма в защиту ваших подзащитных? Слово Елене Липцер.
Нет, вы знаете, я не подозреваю их в корыстолюбии, поскольку это известные правозащитники, которые известны своим, напротив, отношением к жизни. Я считаю, что это письмо было действительно написано от души, и призвало написать это письмо именно вот, призвала это та дата, которая сегодня, 4 года с момента ареста Ходорковского, действительно, это значимая дата, поскольку половину срока, позволяющего условно-досрочного освобождения, он уже отбыл. Поэтому нет, я не согласна с звонившим.
Юрий Самодуров, директор музея центра академика Андрея Дмитриевича Сахарова, также один из авторов письма, ожидает от него лишь косвенного эффекта.
Главный эффект этого письма – это моральная поддержка Михаила Борисовича. И чем больше людей присоединятся к этому письму, тем больше он будет чувствовать, что люди считают, что Ходорковский политзаключенный, что как любой политзаключенный, он должен, по крайней мере, иметь право на пересмотр приговора. Я не юрист, и когда я подписывал вместе с рядом других лиц письмо президенту Путину, освободите Ходорковского, Ходорковский политзаключенный. Но если реально все-таки говорить, то Путин Ходорковского не освободит ни сейчас, ни позже. Это, безусловно, опять продолжение политически мотивированных преследований, которым придается форма там, нарушения якобы каких-то инструкций. Меня еще поразило в самом начале, я думаю, всю страну это поразило, что Ходорковского запретили у себя держать инструкции Минюста, которые касаются положения заключенных. Он был подвергнут наказанию за это. Что можно еще больше сказать?
Слушаем вопрос из Тулы от Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Обращаюсь к адвокату Юрию Шмидту. Вот у Эриха Марии Ремарка есть произведение, где надзиратели фашистских лагерей перед приходом американцев переоделись, в одежду заключенных и накололи номера на руке. Поэтому я полностью согласен с вами насчет христианство Путина. Это люди, которые вчера только взывали церкви, а сегодня у них хватает наглости заходить в церкви, еще креститься при этом.
Остается ли у ваших подзащитных время личное для литературного творчества слова Юрию Шмидту?
Вы знаете, я сегодня проводил пресс-конференцию и знаю, что она уже назначена. Позавчера, будучи на свидании с Михаилом Ходорковским, попросил у него разрешения как бы записать, из чего складывается его рабочий день. Вот для всех слушателей объявляю, что если они хотят зайти на сайт Ходорковский.ру, они увидят, из чего складывается рабочий день. Он очень много читает, он выписывает огромное количество периодической литературы. Он все время пишет для себя, не передавая, естественно, никуда. Он пишет очень интересные статьи, причем парадоксально то, что он все время пишет статьи, приводит экономические расчеты, а он совершенно блестящий вообще, образованный и талантливый от природы человек. Он все время разрабатывает какие-то проекты, выгодные для России. То есть до такой степени, что я ему уже иногда говорю, что Михаил Борисович, но режим уже украл целый ряд ваших идей. Тех, собственно говоря, идей, которые послужили в значительной мере причиной вашего преследования. Но это трубопровод Китай, это целый ряд того, что сегодня называется национальными проектами. Но Михаил Борисович истинный патриот своей родины. И он меня постоянно обвиняет в экстремизме, говоря о том, что я иногда веду как бы войну против России в то время, когда нужно вести войну против режима, но ни в коем случае не против России. Он не совсем прав, хотя я иногда перехожу чувство меры, а он даже в своем положении чувство меры никогда не переходит. Для него интересы страны остаются выше его личных интересов.
Вопрос к Ирине Липсер. А препятствия для администрации общению заключенных между собой от ваших подзащитных, вам слово?
Но я уже сказала, что между собой они не могут общаться. Они даже не могут увидеть друг друга в то время, когда проходят по коридору, и кто-то из них сидит в кабинете. Потому что на кабинете, на двери есть такое окошко, в которое при встрече, когда мы с ним встречаемся, в это окошко постоянно смотрит человек за нашим общением. И когда кто-то идет по коридору, на этом окошке тщательно задергивается шторка, чтобы проходящий мимо человек не мог увидеть того, кто сидит в этом кабинете. Там сидит либо Михаил Борисович, либо Платон Леонидович.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Участвуют ли как-то Ходорковскому его современники
Незлин и Гусинский. Спасибо.
Да, ощущается ли солидарность опальных олигархов, слово Юрия Шмидта?
Ну, насколько мне известно, с Гусинским у Ходорковского никогда не было никаких точек пересечения. Леонид Невзлин, если не ошибаюсь, года 2-2.5 назад заявил, что он не согласен с позицией Ходорковского, с политической позицией Ходорковского, вот именно в той ее части, о которой я только что сейчас сказал, с его позицией жизни для России и во имя интересов России. Поэтому никаким образом Невзлин себя не проявляет. И, собственно говоря, могу сказать так. Эти люди как бы находятся вне зоны досягаемости российской власти, ну а те бывшие соратники того, те бизнесмены, и те, кого называют олигархами, и просто крупные бизнесмены, сидят вообще, сжавшись в комочек, подыгрывают власти, боятся разделить участь Михаила Борисовича.
Итак, на кого больше всего следует уповать вашим подзащитным? На гражданское общество, на солидарность россиян или на своих коллег, там, бывших по Российскому союзу промышленников и предпринимателей, слово Елене Липцер?
Ну, Юрий Маркович правильно сказал, что все предприниматели боятся и молчат, никто не выступает в защиту наших подзащитных. Гражданское общество в лице правозащитников выступает в их защиту, что сегодня, собственно, обсуждалось в ходе этой передачи. Я считаю, что рассчитывать нужно, конечно, на гражданское общество России, ну и на Европейский суд по правам человека, который, я надеюсь, примет хорошие положительные решения по оставшимся жалобам в Европейском суде и поможет в первую очередь в отмене первого приговора и в прекращении уголовного преследования по второму уголовному делу.
Какие варианты реакции Кремля на письмо 33 правозащитников вы предполагаете, слово Юрия Шмидта?
Я подозреваю, что Кремль этого письма не заметит, а его медийные шестерки наверняка откомментируют это в своем традиционном стиле. Вот я сейчас, опять же, я служу в какой-то степени комментатором. Сейчас на Ерофеева напустили секунданта Михалкова, известного Михаила Леонтьева. Я слов не слышу, но я видел, как Леонтьев бился буквально в подучий, вероятно, пытаясь доказать, что Путин – это наше красное солнце и совершенно незаменимая фигура. Тем не менее, уже 24 тысячи голосов после вступления Леонтьева Ерофеев выигрывает у Михалкова. Знаете, вот это как бы мелочь. Это как бы мелочь. Но в то же самое вот эта мелочь вселяет определенную надежду. Может быть, я не совсем точно и, может быть, не совсем корректно ответил на ваш вопрос, но уж больно такой показательный результат.
Спасибо. Напомню, что сегодня в четвертую годовщину со дня ареста Михаила Ходорковского у нас на прямой телефонной связи были его адвокат Юрий Шмидт и Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.